Тема дня. В космосе никто не услышит твой крик. А ты точно закричишь. Ведь это чужой восьмой пассажир. 18 июля 1986 года ксеноморф снова появился на больших экранах. И на этот раз он был не один. Слово предостережения Ридли Скотта не было услышано. И Джеймс Кэмерон отправил лейтенанта Рипли в те уголки Вселенной, куда лучше не соваться в одиночку. В годовщину выхода фильма «Чужие», второго в легендарной серии, говорим о прошлом, настоящем и будущем научной фантастики в кино. И о грудоломах с лицехватами, конечно, тоже.
Такие близкие нам чужие. Второй долгожданный фильм о схватке людей с ксеноморфами, снятый Джеймсом Кэмероном, получил высокую оценку и от критиков, и от зрителей. Он и сейчас занимает 95-е место в топ-500 лучших ужастиков по версии IMDb. Но вот первая картина 1979 года выпуска в этом же рейтинге стоит намного выше, аж на 7-й строчке. Вполне объяснимо, ведь именно эта лента стала настоящим культурным феноменом. О том, как зарождались знаменитая вселенная и кинофраншиза, мы поговорим сейчас с Даниилом Гайворонским, основателем крупнейшего фан-сообщества по чужому в России. Даниил, и сразу быка за рога возьмем. Безусловно, вклад Ридли Скотта, режиссера первой части и приквелов огромен. Но почему-то часто забывают тех, кто на самом деле вообще придумал и создал эту самую историю, вселенную ксеноморфов, Рипли, это Дэн О'Бэннон, Рональд Шусет, великолепный художник Ханс Гигер. Или это все-таки справедливо, что всегда именно Скотту достаются все лавры?
Ридли Скотта ни в коем случае нельзя отталкивать на второй план, потому что он также творец «Бегущего по лезвию». А надо понимать, что и «Чужой», и «Бегущий по лезвию» — это все одна вселенная. То есть все события вот этих вот фильмов, двух «Бегущих» и всех «Чужих», это все в одном мире происходит. И, естественно, да, все это переплетается. Так вот, Ридли Скотт, всегда умея набрать вокруг себя хороших людей, которые его понимают, естественно, он сам знал, чего он хочет. И поэтому, безусловно, когда он уже в 2012 году вышел опять на эту арену научной фантастики с своими приквелами «Прометей» и «Завет», он, так сказать, показал всем, как нужно делать фильмы про «Чужих». Потому что на тот момент уже был «Чужой воскрешение» от Жана Пьера Жене, французский. Естественно, он как-то уже снизил эту планку. А Ридли Скотт вернулся и показал, кто тут батька.
Ага, то есть вам нравятся эти новые его работы?
Они мне не могут не нравиться. Безусловно, конечно, в них есть косяки. Ридли Скотт уже не молодой, у него взгляд очень архаичный. Но, тем не менее, это те приквелы, которые должны быть. Он развил ту ветвь, которую еще хотел в первом «Чужом» развить. То есть, например, в «Прометее» мы увидели что? Мы увидели неких древних богов, какие-то древние сооружения, храмы. В «Завете» то же самое. Он в первом «Чужом» хотел сделать именно это. То есть, если вы посмотрите наброски, эскизы, концепт-арт к первому «Чужому», вы там увидите то же самое, что потом было впоследствии в «Прометее» и в «Завете».
А к самим фильмам у вас претензий нет насчет графики, которые уже больше не делают именно натуральных фигур, скажем так?
Ну, смотрите, лично я, конечно, делаю это лично каждого, но я говорю сейчас про себя. Я не тот человек, который будет судить по картинке. Меня в первую очередь сюжет цепляет и наполнение.
Увлекает история.
Безусловно. Конечно, будут какие-то там графонистые, не знаю, ошибки, как в «Завете», который «Чужой», который сквозь текстуру пролезает. Не без этого. Ну, посмотреть хотя бы на картину Стэнли Кубрика «Сияние». Картина просто легендарнейшая, это вообще эталон. И все равно там тоже есть что-то где-то там, не знаю, ну не микрофончик, там тоже что-то там, петелька какая-то лишняя и так далее. То есть там тоже ошибки, даже у Стэнли Кубрика.
Не, ну такие огрехи, да, они есть практически в любом фильме, если его рассматривать под лупой.
Да. Ну а то, что вот я имею в виду графон, «Чужой», проскакивающий сквозь текстуры, это опять же можно списать на то, что Ридли Скотт уже не молодой. И взгляд у него довольно архаичный. Он, может быть, просто не увидел, может, ему просто не сказали, чтобы не огрести, или, может, просто он сам на это закончил. закрыл глаза. Я не знаю как, но это не самое важное в этой картине.
Ридли Скотт при этом, он говорит же, что он готов еще снимать и продолжать эту франшизу.
Смотрите, у него на самом деле очень большое давление от продюсеров. Я думаю, для вас не секрет, что 20 век Fox уже давно все вот эти права, они перешли к Диснею. И вместе с этим Ридли Скотт заявил, что Дисней выступает только в роли продюсера. То есть режиссерский взгляд у него останется таким же. Поэтому Ридли Скотт, я уж честно не знаю, что он там задумал. Может быть, он задумал «Конвейер», может быть, еще что-то. Изначально, когда он снимал «Прометей», речь шла о том, что будет три фильма, третий, который как раз подведет к первому «Чужому», к самому началу.
И сейчас у нас из них есть два – «Прометей» и «Завет».
Да, два фильма. Сейчас он говорит, что он еще три хочет снять. Итого уже пять фильмов. Что он хочет, никто не знает в результате.
А что получится, тем более.
Тем более, да. И на самом деле у фанатов очень много опасений насчет возраста Ридли Скотта. Доживет он тут, конечно, или не доживет. Дай бог, конечно, чтобы дожил.
Доживет. Вон Клинт Иствуд всем показывает класс, как можно там в 90 снимать.
Клинт Иствуд, безусловно, конечно, да-да-да. Но, тем не менее, Ридли Скотт, дай бог, если он, конечно, все, вот одним фильмом подведет все к самому первому «Чужому», чтобы история стала конечной и цельной.
Ну да, и от наполнения будет многое зависеть. То есть хватит ли не растягивать как жвачку вот на несколько фильмов эту всю историю?
Конечно, безусловно. Но в любом случае Ридли Скотт уже и «Прометеем», и «Заветом» показал, что он действительно батька, он понимает, что как делать.
Но вот он, кстати же, еще и отрицает Даниил, как я поняла из его интервью, вообще все фильмы «Чужого», которые снял не он, то бишь кроме первого и дальше приквелов, которые вот он снимает сейчас.
Ну это да, это уже третий лагерь, да, было такое.
Он их считает не каноном.
Да, он говорил, что есть только «Чужой» и вот эти вот мои фильмы, включая «Бегущего по лезвию». По-моему, он даже там второго «Бегущего по лезвию» раскритиковал, что он сделал, кстати, зря. Ну, это уже, я не знаю, это вот опять-таки можно на возраст писать. Какое-то собственничество или, я не знаю, что старше, что млад, какой-то максимализм и так далее. Но что бы он ни говорил, в любом случае классическая тетралогия, два приквела Ридли Скотта и два «Бегущих по лезвию». Все это единый канон, что бы ни говорил Ридли Скотт.
Окей, со вторым фильмом все-таки, Даниил, раз уж он у нас как и повод вообще для того, чтобы поговорить о вселенной «Чужих».
А, кэмероновский все-таки повод, хорошо, слушаю вас.
Да-да-да, кэмероновский. Что вам в нем нравится и не нравится больше всего?
Смотрите, безусловно, у Кэмерона мне нравится то, как он набирал актеров. Например, смотрите, Ридли Скотт, он всегда стремился набрать английских актеров, во всяком случае, в 79-м году. Английские актеры, это у нас, в отличие от американцев, у нас кто? Это актеры театральные. А театральные актеры — это вообще титаны. В первом «Чужом» очень много театральных актеров, английских. Во втором «Чужом», то есть в «Чужих».
Вообще прекрасная драматическая школа в Британии, конечно. И по сей день.
Безусловно. Так вот, в «Чужих» у Кэмерона уже есть американские, его любимые актеры. Это, например, Билл Пэкстон, Лэнс Хенриксон, который еще в «Терминаторе» засветились, Майкл Бин, вот который Кайл Рис из «Терминатора». Он туда своих любимых включил. Но, тем не менее, он тоже туда запихнул английских обалденных театральных актеров. Например, того актера, который играл Картера Берка. Я не помню, как этого актера зовут. Или того, который играл лейтенанта Гормана. Следующий момент. Почему Кэмерон тоже обалденный? Потому что он не стал перечеркивать труды Ридли Скотта. Наоборот, он подчеркнул операторскую работу. То есть в то время было очень модно выстраивать кадр так, чтобы, я не знаю, просто поставил фильм на стоп, и все, это картина. Целое живописное, я не знаю, какое-то там архитектурное сооружение какое-то получается. Кэмерон делал то же самое. Каждый кадр — картина. Музыкальная составляющая. Джеймс Хорнер — это, извините меня, это композитор, который... Это 200-летний человек. Это уйма разных фильмов, легендарнейших. Далее, режиссерский флаг, сценарный даже. То есть, смотрите, Джеймс Кэмерон, как вам это сказать, 79-й год, первый «Чужой». Люди хотят продолжения. Что они ожидают? Они ожидают, что, о, Рипли опять возьмет автомат и будет выпиливать того «Чужого» уже на земле. Это классический вариант, стереотипный, я не знаю, самый предсказуемый. Кэмерон сделал это максимально непредсказуемо. С первой минуты фильма зрителю дают по шарам. Рипли была в анабиозе 57 лет. Это же вообще обалдеть, сами подумайте. 57 лет в анабиозе. Потом ей говорят, мол, смотрите, мы вот на этой самой планете, про которую вы говорите, мы ничего не нашли. Она, как не нашли? Вы чё, ребята? Вы же у вас чё?
Мы там уже и колонию создали, да? Уже живем там.
Да вот там еще и колония. Ребята, у вас чё, за 57 лет, что ли, интеллект упал или как?
Легендарная фраза, да.
И потом говорит, ой, Рипли, извините, пожалуйста, а у нас вот тут мы связь с колонией потеряли. Она такая, ребятки, а я вам вообще-то говорила. Вот, то есть это сценарный ход совершенно удивительный. Дальше морпехи, королева чужих, то есть матка такая пчелиная, муравьиная и так далее. Это все тоже, это самое непредсказуемое, что можно было придумать на тот момент. И поэтому Кэмерону огромный на самом деле поклон. Ну и в конце концов Кэмерон дал огромнейшую почву для того, чтобы третий фильм Дэвида Финчера стал вообще титаном. Я имею в виду концовку «Чужих». То есть как они все счастливые укладываются в анабиоз. И что мы видим в третьей части? Дэвиду Финчеру отдельное просто спасибо. Я ему аплодирую стоя. Первая минута фильма. Все трупы. Этого проткнуло арматурой. Девочка утонула. И Рипли одна в тюрьме. Это просто вау. Это верх мрачника, который только может быть в «Чужих» на самом деле. Поэтому да, и Кэмерон, и Финчер. Претензии у меня в основном только к Жану Пьеру Жене, который из «Чужих» сделал, ну извините меня, какую-то французскую комедию.
Вот, а тот факт, Даниил, то, что снимали вот ту самую классическую тетралогию, каждый раз новый режиссер, каждую часть. Как вам кажется, как это вообще повлияло на саму историю и на качество проекта? Ну и, естественно, были очень большие промежутки между частями.
Да, там промежутки действительно в несколько лет. Я считаю, что и разные режиссеры, и этот промежуток, это, наоборот, только на пользу пошло. Потому что, ну, во-первых, тогда я по славу себе представляю в то время в кинопроизводстве какой-то конвейер. Наоборот, все эти картины снимает не один режиссер, а разные. Это, наоборот, каждый из них привносит что-то свое. То есть каждый режиссер, он всегда частичку себя туда привносит. В результате, что мы имеем? Вся вселенная «Чужих» — это не переживание какого-то одного старого шотландского деда или ирландец, кто там, Ридли Скотт, а переживание всех абсолютно. То есть такие именитые режиссеры, каждый из них приложил руку к этой истории. Это, наоборот, круто, я считаю. И в конце концов, как один мудрый человек, я уже не помню кто, это сказал Марк Лейдлу, что иногда единственное полезное, что ты можешь сделать для своего дела, это прекратить заниматься своим делом, дать это кому-то другому. Собственно, что и сделал Ридли Скотт.
Хорошо, поняла вас. Даниил, еще одно. Недавно появилась информация, что Сигурни Уивер получила уже и прочитала сценарий некоего пятого фильма «Чужого». И что это не приквел Ридли Скотта, который он сейчас делает. Что это некая пятая часть, и которая может быть редконом.
Сценарием «Чужого 5» занимался Нил Бломкамп. Это было году примерно 2013-14, если не ошибаюсь, тогда поднялось это бурление. Нил Бломкамп, режиссер «Района номер 9», «Робота по имени Чаппи», «Элизиума».
Вот какие неоднозначные фильмы?
Очень неоднозначные фильмы, да.
Несравнимые просто между собой. «Район номер 9» и «Робот Чаппи», например.
Да-да, согласен. Так вот, Нил Бломкамп, он начал себя позиционировать как старый-старый фанат «Чужих». Ну хорошо, чувак, если ты фанат «Чужих», что ты предлагаешь? И Нил Бломкамп такой, я предлагаю новый «Чужой», то есть третьей части, четвертой, этого всего не было. Пусть после второй части будет моя история. То есть он хотел просто переписать историю «Чужих». Это очень долгое время как-то хранилось на полках. Он даже общался с Ридли Скоттом.
Ну сейчас это опять всплыло, муссируется.
Ну да, но... Не стоит забывать, что 20 век Фокс, на тот момент еще не принадлежавший Диснею, это был 2017 год, как раз это было перед выходом «Завета», они все эти идеи Нила Бломкампа забраковали. То есть это была такая вот эта огромная новость, что все, Нил Бломкамп наконец закрыл свой рот, и никакой переписи истории не будет отныне. Вот, а сейчас, ну, я не знаю, сейчас вот право у Диснея, я уж не знаю, что там Бломкамп скажет. Ну, я опасаюсь того, что Дисней как раз они его послушают и действительно запланируют съемки вот этой самого ремейка, скажем так, или как-то перезапуска. Но мне бы этого не хотелось, на самом деле.
Причем с рейтингом PG-13.
Там что, рейтинг PG-13?
Ну, может Господи. Быть. Ну, это же Дисней, от него можно всего чего угодно ожидать.
Ну да. Но в любом случае мне бы этого не хотелось, как я уже сказал.
Понимаем, да. Даниил, спасибо. О появлении на свет, то есть на большом экране «Чужого», мы говорили с основателем крупнейшего фан-сообщества по «Чужому» в России Даниилом Гайворонским.
Тема дня.